Радио «Вера» представляет.
Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш. Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову. Это называл он «потерпеть по службе за правду». Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными 10 тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклекнет вовеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения, пройдясь в курятник, пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом не шумный, но в своем роде тоже не бесполезный век. Но так не случилось. Надо бы отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпение, перед которым ничто деревянное терпение немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости. «Почему же я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого, я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал. Не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот скажут, отец скотина не оставил нам никакого состояния. Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет. Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который неизвестно почему приходит сам собою. А что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом в бок, не глядит ли, откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе, мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданство, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкую приказную тварью и даже самими доверителями, осужденным на присмыкание в передних, грубости и прочее. Но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно — похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось, наконец, заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка. Все же хоть по бутылке Мадеры придется влить во всякую глотку. Итак, расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла так, чтобы не было каких-нибудь потом привязок.
«Да ведь они по ревизской сказке числятся», — сказал секретарь.
«Числятся», — отвечал Чичиков.
«Ну так чего ж вы оробели?» — сказал секретарь. «Один умер, другой родится, а все в дело годится».
Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, яким простота!» — сказал он сам в себе. «Ищу рукавиц, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети я их, положим, 1000, да, положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу, вот уже 200 000 капиталу. А теперь же время удобное. Недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить, имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что сынова и я еще зашибу за эту копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Но да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное-то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным. Никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром. Только заселяй. Туда я их всех и переселю, в Херсонскую их. Пусть их там живут. А переселение можно сделать законным образом, как следует, по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян, пожалуй, я и тут не прочь. Почему же нет? Я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова Слободка или по имени данному при крещении Сельцо Павловское. И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма. Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертности и прочего и прочего. Словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою, приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора. Если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу, это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если точно падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен. Сначала все серо и однообразно. Тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Как пойдет дело далее? Какие будут удачи и неудачи герою? Как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия? Как предстанут колоссальные образы? Как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести? Раздастся далече ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение. То увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от заседателя до подлеца Чубарова. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть. Но потребует, может быть, заключительного определения одною чертою. Кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенства и добродетелей, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб, соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперев в него испытующий взгляд, изведает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке. Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз, Не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась врожденным на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они низкие и прекрасные, вначале покорны человеку, а потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен, избравший себе из всех прекраснейшую страсть, растет и десятерится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им, все равно, в мрачном ли образе или пронестись светлым явлением, возрадующим мир, одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, всем же самом Чичикове страсть его влекущая уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме. Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, пред глазами, зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» — говорит помещик приказчику. «Я, брат, это знаю без тебя». Да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив. И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств, а там имение бух с аукциона. И пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовую на низости, которых бы сам ужаснулся прежде. Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами. Накопляют себе капитальцы, устроивая судьбу свою насчет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась паутину муха, и подымут вдруг крики — Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше. Хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты? Но такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что? Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом. «Вот, например, зверь», — говорил он, ходя по комнате. «Зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Как право того, совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься». Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рождением зверя, 20-летняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя. Даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а, впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело, а главное дело вот в чем. «Помилуй, батюшка, барин, Кифа Мокиевич», — говорила отцу и своя, и чужая дворня, — «что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень». «Да, шаловлив, шаловлив», — говорил обыкновенно на это отец. «Да ведь как быть? Драться с ним поздно. Да и меня же все обвинят в жестокости. А человек он честолюбивый, укори его при другом третьем. Он уймется, да ведь гласность-то. Вот беда. Город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? Разве я не отец? Что занимаюсь философией, да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан вот нет же, отец, отец, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце». Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. «Уж если он и останется собакой, то пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос. «Ну, а если бы слон родился в яйце? Ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь. Нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинения со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями насчет сумм нежно любимого ими Отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, ни патриотизм и ни первое чувство суть причины обвинений. другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете. Однако ж, кое-что он ловко подметил. Должен быть веселого нрава человек. И после таких слов с удвоившейся гордостью обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите. А ведь должно согласиться, пристранные и присмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые. А кто из вас полный христианского смирения, негласно, а в тишине, один в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос? А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Да как бы не так. А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин не слишком большой, не слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха, «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию или там, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая «Чичиков! Чичиков! Чичиков!» Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полагаря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем. Еще немало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку, две большие части впереди. Это не безделица. «Эхе-хе, что ж ты?» — сказал Чичиков Селифану. «Ты?»
«Что?»
— сказал Селифан медленным голосом.
«Как что? Гусь ты! Как ты едешь? Ну же, потрогивай!»
И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая в просонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей. А с Петрушки уже давно не весь в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысцой, да помахнувшись сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском «Не бойся!». Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал «Эх, эх, эх!», плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «Черт побери все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток. Летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога не весь куда, в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц, одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровним гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода до рукавицы, и сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она, понеслась, понеслась, понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали свышены знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.